Продолжим. Это «Радио Спутник». В этом часе разбираем ключевые события, заявления. Все, что происходило на неделе, достойно вашего внимания. Уровень дипломатических отношений России со странами Прибалтики, который и без того был не на высоком уровне, еще более понижен. Чем чреваты для России трудности в общении с Эстонией и Латвией, это если говорить непосредственно про эту неделю, а так-то еще, конечно же, и про Литву нужно упомянуть. Там сократили состав российских посольств непосредственно в предыдущие несколько дней. В каких еще областях Эстония хотела бы и может навредить России, ну и кто ее в этом захотел бы поддержать? В общем, как далеко может зайти обострение, или которое уже и без того зашло за все горизонты, будем беседовать прямо сейчас. Александр Насович, политолог, главный редактор портала Рубалтик.ру с нами на связи. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Александрович, события последней недели, в частности, с понижением уровня дипломатического присутствия, это какой-то новый виток эскалации или это развитие тех событий, тех заявлений, которые были сделаны, которые случились уже ранее?
Ничего особенного я тут не вижу, это рутина. Страны Балтии делают свою работу, а их работа, по их заблуждению, заключается в том, чтобы как-то продвигать антироссийскую повестку на Западе. Они не делают ничего нового, они оправдывают свое существование, в принципе, на политической карте мира и свое членство в блоках НАТО и Европейский Союз тем, что выдвигают очередные инициативы, которые могут как-то навредить России.
Ну, судя по тому, что это продолжается, и за определенные шаги и заявления какая-то денежка полагается, выделяется в виде грантов, в виде какого-то другого, не знаю, инвестирования, финансирования, роль эту они играют достаточно хорошо и эффективно.
Ну, самое-то главное, здесь нужно разделять интересы самих стран Балтии, интересы тех политиков, которые непосредственно все это заявляют и делают. Эти интересы различаются. Главный интерес людей, политиков, состоит в том, чтобы продвинуться по карьерной лестнице за счет своей антироссийской риторики, антироссийской практики. А карьерная лестница для прибалтийского чиновника одна. Это лестница в Брюссель. Структура Евросоюза, штаб-квартира НАТО и другие международные организации. Тут прибалтийские элиты, они ведут себя точно как население Прибалтики, прибалтийская молодежь. Цель жизни – свалить своей малой родины. А то, что это они своей политикой ставят эту малую родину под возможный, вероятный военный удар России, ну так их уже не будет в Эстонии, Латвии, Литве, когда в результате их деятельности этот удар случится.
Я уж прошу прощения, что, может быть, такой умозрительный момент спрошу, Александр Александрович, но, тем не менее, я вот помню несколько недель, может быть, пару месяцев назад эстонская премьер Каллас чуть не как главный фаворит на пост генсека НАТО рассматривалась. В данной ситуации что-то изменилось, что-то поменялось, потому что вроде как Столтенбергу пора, рано или поздно будет на покой. Ну, а заявление из Эстонии прям действительно по нарастающей, такое ощущение, что прям вот козыри перебивают другими козырями.
Но эти две вещи непосредственно связаны друг с другом. Кая Каллас действительно себя считает самым подходящим претендентом на пост генсека НАТО, потому что откуда-то у западных СМИ появилась информация, что в этот раз генсеком хотят сделать непременно женщину, а непременно из Восточной Европы. Вот она самый вероятный кандидат. И чтобы как-то повысить свои политические очки, свои акции перед выборами нового генсека, она бьет себя в грудь, делая заявление одно скандальнее другого. Ну и еще один момент. Во многом это риторика для нее призвана скрыть тот факт, что она дочь известного советского функционера, одного из руководителей Эстонской ССР, Сима Калласа, который, как и все они, что в Латвии, что в Литве, что в Эстонии, после 1991 года переобулся и стал ярым эстонским националистом, основателем современной Эстонской республики. Это железная закономерность. Чем больше у деятеля из Прибалтики или у его семьи красного прошлого в бэкграунде, тем скандальнее и отчаяннее его антироссийские, антирусские, антисоветские заявления.
Если вспомнить события предыдущих заявлений, предыдущих нескольких лет, что сейчас принципиально изменится? Вот, я не знаю, на дипломатическом уровне, вообще в диалоге, в каком-то ведь его и так особо не было. Да, были какие-то визиты отдельные, случайные, причем за которые прилетало политическим лидерам прибалтийских стран, визиты, я имею в виду, в Россию, там, неважно по каким поводам, но вот так, чтобы взаимоотношения, что-то было? Или вот те решения, которые сейчас были приняты, те сотрудники, которые дипломатические ведомства, которые были вынуждены покинуть свои рабочие места. Это вот действительно серьезный удар по и без того шатким позициям. этого самого
если
диалога?
Если говорить конкретно об Эстонии, то 4 года назад был визит президента Эстонии, да, тогдашнего президента Керсти Кальюлайд.
Москву даже, да.
Владимира Путина. А сейчас представить такой визит практически невозможно. Но кроме политических причин появились еще организационные, почему это невозможно представить. Потому что с настолько урезанными штатами посольств в Таллине и Москве подобный визит будет сложно просто дипломатической точки зрения, с организационной точки зрения подготовить. Соответственно, как и обратный визит Владимира Путина в Эстонию. Его что-то приглашали в 2020 году. Так что отношения стали еще хуже. Я бы назвал это формальное ухудшение отношений с приведением их в соответствие с той реальной деградацией, которая у нас наблюдается.
Александр Александрович, есть сейчас какие-нибудь реальные направления, реальные области, я уж не знаю, жизни, международной политики, дипломатии, может быть, в экономическом направлении, где Эстония может действительно серьезно как-то навредить? Вспоминается вот эта ситуация с Калининградской областью, когда, ну, скажем так, другая прибалтийская страна вдруг внезапно начала возмущаться по поводу транзита грузов, это вот совсем недавно было, и это выглядело действительно как серьезный какой-то угрожающий момент. У Эстонии, у Латвии, Литвы сейчас такие вот, я не знаю, козыри, речки остались, где действительно можно не просто уколоть, ущипнуть там вот соседа, Россию имеется в виду, а вот действительно навредить.
А в случае Эстонии, во-первых, есть вечно зеленая тема тартусского мира, которую эстонские русофобы поднимают всегда, когда начинают появляться какие-то проблески в эстонско-российских отношениях. Они вспоминают, что по договору 1920 года, по которому Советская Россия признала Эстонию и наоборот, часть территории Ленинградской области входила в состав Эстонии. И, соответственно, сегодня Эстония считает эти земли Ленинградской области своими. Вот если наметить, сейчас Эстония может на международном уровне опять начать качать тему этого Тартусского мира, Тартусского мирного договора, что будет довольно смешно. Это первый момент. А второй момент, который как раз на уходящей неделе был повторно озвучен, это Финский залив. Финский залив, нейтральные воды Финского залива, это очень узкая полоска воды, которую с одной стороны ограничивают территориальные воды Эстонии, с другой территориальные воды Финляндии. И Эстония в лице ее министра иностранных дел уже второй раз за последние полгода намекает на то, что Эстония и Финляндия, если она вступит в НАТО, может тем или иным способом заблокировать для российских судов выход из Финского залива в Балтийское море. И на этой неделе был сделан еще один такой пробный шар в этом направлении, пока что только риторический, при том, что ни формальных каких-то возможностей международно-правовых для блокировки Финского залива, ни тем более реальных политикой силовых ни у Эстонии, ни у Финляндии, ни у Эстонии, ни у Финляндии нет и быть не может.
Но это имеется в виду реальных, потому что на словах-то, как говорится, никто не запрещает. А у других стран, вот Латвия с Эстонией прям вошли, как это сказать, в резонанс, и из солидарности тоже этот уровень плохо существующий и без того понизили.
Ну, здесь еще один важный момент, чем они могут навредить, это расширение присутствия НАТО в этих государствах. Но тут решающее слово не за самими этими государствами, а за большими странами НАТО, которые направляют к ним дополнительные подразделения. Этот процесс происходит сейчас, и он бы происходил, даже если бы политика Таллина и Риги отличалась, если бы они были против усиления НАТО в своих странах. Но это лыкаем сейчас в строку, и в результате как раз сейчас, по-моему, даже на уходящей неделе в Эстонии открылся штаб дивизии НАТО, и уже в этом году вместо бригад в Прибалтике собираются развернуть полноценные натовские дивизии. Это уже практическое действие против России, безусловно. Против кого еще могут находиться в Прибалтике дивизии НАТО?
Ну, там, как обычно, напридумывают какая-нибудь международная преступность, терроризм, про Иран, может быть, опять вспомнят.
Они не скрывают,
но при желании нарисовать можно было что угодно. Александр Александрович, вот тоже, если вспоминая события с тем самым закрытым, потом все-таки возвращенным транзитом грузов из Калининградской области в остальные регионы России и обратно, тогда нашлись какие-то все-таки европейские организации и страны, которые вразумили, которые напомнили, что у нас есть все-таки правила, давайте их соблюдать. Латвия, если я правильно помню, некоторое время повыступала, напоминала, что вот мы и сами тоже можем, умеем и хотим, потом в итоге все-таки, ну, в какой-то мере Литва. Подчинял. Да, ой, прошу прощения, я Латвии сказал, наговорил на бедных латышей, прошу прощения. Спасибо огромное, что поправили меня. Вот в данной ситуации, в частности, например, вот с тем самым, с перекрыванием выхода из Финского залива, с другими какими-то обостряющими ситуациями, кто-нибудь из Европы может напомнить Эстонии, как бы, место этой страны? Или эти заявления просто, они в фоновом режиме проходят, а как оно там дальше, решат все равно большие дяди в том же в Брюсселе, в том же Вашингтоне, в том же Лондоне?
Безусловно, все эти заявления, они тщательно отслеживаются и на Востоке, и на Западе, и в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, потому что Прибалтика – это очевидная потенциальная точка напряжения в отношениях между НАТО и Россией. Там на этих политиков могут не реагировать, но не замечать того, что они говорят, такого, конечно, себе никто позволить не может. А что касается одернуть, не одернуть, то тут вы очень правильно провели аналогию с Калининградским транзитом. Моя гипотеза состоит в том, что деэскалация вокруг Калининградского транзита в августе минувшего года стала результатом тайных переговоров между Россией и руководством Евросоюза и или США. Потому что сама Литва никогда бы не пошла на такой шаг. Во-первых, без консультаций наверху на Западе. А во-вторых, Россия бы не стала с ней разговаривать, зная, что Литва не субъект. То есть, если вспомнить, как тогда развивались события, то Россия сразу перевела эту тему Калининградского транзита в плоскость национальной безопасности, угрозы военной безопасности России, угрозы ее территориальной целостности, и дала понять, что она готова к повышению ставок и к появлению еще одного конфликтного узла в Европе, помимо Украины. США и Западная Европа в лице руководства Евросоюза оказались к такому повышению ставок не готовы, и в результате переговоров выработали какую-то приемлемую формулу, которую и отправили по факсу в Вильнюс. В результате наступило, ну, не то чтобы эта тема была закрыта, тема с Калининградским транзитом, она продолжается, но вот такой остро-конфликтной ситуации, о которой говорят все в Европе, все в России, как было летом, сейчас нет. Я еще раз повторяю, это не какой-то инсайт, это вот моя гипотеза, почему произошла эта деэскалация. И вот продолжать эту аналогию, то с Эстонией будет точно так же. Если за действиями Эстонии последуют, за словами эстонских политиков последует что-то серьезное, какие-то реальные действия со стороны Таллина в Финском заливе, то Москва будет разговаривать не с каким не Сталином, понятно, а с Вашингтоном и с Брюсселем. И там как договорятся.
Ну, вообще, при тех реалиях, которые есть, то, что вы сейчас озвучили, пусть и на уровне гипотезы, но звучит достаточно оптимистично, в том смысле, что диалог, хотя бы есть определенный повод этот диалог завязать, причем, может быть, даже не напрямую, как бы, да, уж извините, а на своем уровне для Москвы, и в этом смысле Москва может быть услышана.
Это звучит оптимистично, это звучит правдоподобно, потому что подтверждает многочисленные заявления политиков и чиновников стран НАТО о том, что в НАТО не хотят прямого военного столкновения с Россией. Пусть дальше воюют Россия с Украиной, два братских народа, братские страны, а НАТО будет подавать патроны, чем оно сейчас и занимается. Вот ситуация с Прибалтикой – это подтверждение тому, как ведет себя Североатлантический альянс, потому что то есть тем же транзитом, когда Россия показала, что она готова перевести этот разговор в плоскость безопасности, сделать его вопросом национальной безопасности, то НАТО, страны НАТО пошли на попятную в этом отношении, и как тема транзитом потихоньку сошла на нет.
В принципе, из ваших слов, да и вообще из того, как ситуация складывается, достаточно очевидно, что Эстония выступает в роли «не хочу никого обидеть» некого цепного пса, который где-то что-то может полаять, где-то может что-то озвучить, по крайней мере, поугрожать, а на деле решать, естественно, будут хозяева. Но, тем не менее, какие-то определенные, вот, я не знаю, красные линии, которые Эстония может перейти, я уж понимаю, словосочетание «красной линии» сейчас такое достаточно заезженное, но, тем не менее, вот, которые Эстония могла бы самостоятельно перейти, было такое, есть такое, ожидается, может быть. То есть, грубо говоря, без учета мнения тех, кто мог бы это мнение, так скажем, сформулировать и спустить в Вильнюс, в Таллин, в Ригу?
Красная линия – это переход прибалтийских стран от риторики к практическим действиям. Вот с Калининградским транзитом это был переход красных линий, потому что в плане риторики там они наговорили про Россию и ее руководителей столько всего, что как-то после этого им руки никто в Москве не подает, они уже давно не протягивают. Они там называли террористическим государством Россию, Путина, президент этого называла психо-шизофреником, с Третьим Рейхом сравнивали и так далее и тому подобное. Как-то в Москве просто перестали на это обращать внимание. Ну, лают и лают. А вот остановка железнодорожного сообщения с Калининградом, это уже была не риторика, это уже были не слова. И вот тут возникла угроза серьезного кризиса, да, в Европе, и пришлось ее как-то урегулировать. Проблема была очень серьезная. Эстония, Литва и Латвия, простите, будет то же самое. То есть пока они там это делают громкие заявления про Финский залив, это один разговор. Но если за этими заявлениями последуют какие-то практические действия, если российские суда в самом деле не смогут из Эстонии попадать из Финского залива в Балтийское море, то это уже будет другой разговор. Это будет серьезный геополитический кризис в регионе Балтийского моря.
А вот если, Александр Алексеевич, если чуть-чуть, так сказать, пошире действительно ситуацию взять, есть ведь еще страна, которая в этой ситуации фигурирует, по крайней мере, упоминается, и формально в НАТО оно еще не присутствует. В Финляндии что говорят, что думают? Если, опять же, это в области вашей компетенции, в области ваших познаний, потому что перекрывать вот тот самый выход из Финского залива вместе с Финляндией в Эстонии, по крайней мере, на словах готовы, хотели бы, инициировать, планировали?
Нет, тут как раз Финляндия в этом отношении ничего перекрывать не призывала. И эстонскую...
Нет, ее упоминали, прошу прощения, что некорректно выразился, Александр Александрович, ее упоминали, что вместе мы могли бы вот раз и перекрыть.
Но это да, но когда речь заходит о том, что вместе, то это вот, как там называется... Галантерийщик и кардинал. Да. Вместе мы с Америкой, вместе мы с Германией, вместе мы с Британией. То есть по отдельности эти страны себя просто не видят, даже друг с другом. Им нужен кто-то большой и сильный, вместе с которым они выступают единым фронтом против России. Вот для Эстонии, когда речь идет об отношениях с Россией на таком региональном уровне, на уровне того же Финского залива, старший брат, это кардинал, это Финляндия. Но у финнов гораздо более сдержанное отношение к России в этом вопросе. Тут они эстонские вот эти завиральные инициативы, вроде блокады российских кораблей, никогда не поддерживают, не комментируют, чтобы все-таки эстонцы для финнов это младшие братья, финно-угорский народ, практически те же самые финны, с небольшими отличиями. Но они никогда, пока что я не могу такого представить, чтобы Хельсинки взял и присоединился к этому. И опять же, если говорить про главную финскую тему прошлого года, это вступление в НАТО, то вот с начала этого года показалось, что далеко не все так однозначно с этим вступлением. Что у Финляндии, что у Швеции. По поведению Финляндии мы видим явные признаки того, что они ищут лазейки, как бы откосить от этого вступления в НАТО, замедлить его и так далее.
Если бы, кстати,
20 лет назад перед Эстонией поставили такую... Эстония оказалась в такой же ситуации, как сейчас Финляндия. Что, допустим, Латвия и Литва не могут вступить в НАТО из-за позиции условной Турции. А Эстония выходит и говорит... Если пока они не возобновят переговоры с Крымом, то я тоже вступать не буду. Это невозможно было. Эти три страны прибалтийские, они рвались просто безумно в Североатлантический альянс. А финны, как мы видим, ведут себя по-другому. Они сказали, что если Швеция приостанавливает переговоры, то и мы тоже будем смотреть.
Александр Александрович, вот вы как раз, в принципе, перешли уже к этой теме. Я хотел именно про нее спросить. Насколько вот эта ситуация, которая развивается, где это, можно сказать, на северо-востоке Альянса, насколько, ну, в районе, прошу прощения, не на северо-востоке, в районе северо-востока Альянса, насколько она влияет вот на какое-то возможное расширение, на позицию выражения единого взгляда, некой единой позиции стран Альянса? Мы, в принципе, видели, когда вроде общее коллективное настроение есть, мысль есть, но при этом каждый по-всякому.
Она негативно влияет, прежде всего, в имиджевом плане, потому что в краткосрочной перспективе эта кампания по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, она имела информационно-психологический характер и была призвана укрепить, упрочить репутацию западного мира, потому что как развивались тогда события? Началась специальная военная операция на Украине с целью недопущения Украины в НАТО, сохранения нейтрального статуса. И НАТО в ответ заявляет: ах так, вы нам запрещаете расширяться на восток, ну так мы будем расширяться на север. Теперь Швеция и Финляндия станут членами НАТО. Швецию и Финляндию поставили перед фактом, но они сказали, что да, раз такое дело, то мы дружно пойдем в НАТО. То есть эта мера тогда, весной 2022 года, носила психотерапевтический эффект для населения Трансевроатлантического альянса. Она была призвана показать, что мы по-прежнему на коне, мы сами принимаем решения, никакая Россия не может нам указывать, какие соседи войдут в НАТО, какие не войдут. Если с Украиной не получается, то вот у нас еще и Швеция и Финляндия, с которыми мы превратим Балтику во внутреннее море НАТО. И там, после этого у России возникнут проблемы с Питером и с Калининградом. А сейчас вот тогда этот психологический эффект был достигнут. Безусловно, но теперь видим, что не все так однозначно.
Александр Александрович, я уж прошу прощения, времени не хватает. Вам спасибо огромное за такое глубинное погружение в эту область проблем. Александр Насович, политолог, главный редактор портала Рубалтика.ру, в эфире «Радио Спутник», прокомментировал очередное понижение уровня дипломатических отношений России со странами Прибалтики.